Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, это программа «Пятый аргумент», в котором ваше мнение является решающим, несмотря на все, что скажут наши эксперты, а уж тем более, несмотря на то, что скажу я. Вот тема для нашей сегодняшней беседы и нашей сегодняшней дискуссии. Сегодня в Государственной Думе прошел круглый стол на тему о законодательном обеспечении прав детей и родителей в сфере семейных споров. Вот так вот называлась эта беседа, которая была инициирована депутатами. В ней принимал участие и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. И вот в ходе своего выступления Ксения Мишонова высказала несколько положений, может быть, одно из которых мы с вами сегодня и будем активно обсуждать. Это необходимость введения такой специальной институции, как психологические беседы с родителями, разводящимися перед разводом, по поводу того, как нужно вести себя с детьми после развода. Потому что ни для кого не секрет, что 70% современных детей прошли через расставание родителей. Эту статистику тоже в своем выступлении Ксения Мишонова привела. И вот конфликты, о которых бесконечно мы говорим, и в рамках и этой программы, и в рамках иных совершенно программ, конфликты, которые возникают по поводу детей, когда дети становятся заложниками родительских конфликтов, когда дети становятся инструментом давления одного родителя на другого, когда детей похищают, когда детям запрещают там встречаться с папой или встречаться с мамой, когда дети жертвы, по большому счету, жертвы родительских споров. Жертвы родительских скандалов, жертвы ревности, необходимости мести, ну и прочее, прочее, прочее. И по этому поводу я предлагаю вам принять участие в голосовании, подумать на эту тему и принять участие в голосовании в приложении Вести ФМ. Вот такой вот вопрос. С вашей точки зрения, помогут ли такие психологические беседы с разводящимися родителями избежать конфликтов из-за детей после развода? Два варианта ответа, самые простые – да и нет. Как вы считаете? Если дать родителям знание просто, знание о психологии ребенка, знание о том, как дети разного возраста реагируют на конфликт, происходящий между родителями, как дети переживают развод, а переживают они его всегда мучительно, болезненно, и, к сожалению, некоторые с очень заметными последствиями для своего психического, прежде всего, а иногда и физического здоровья, то вот эти знания охладят ли, что ли, пыл тех, кто потом манипулирует детьми для того, чтобы решить какие-то свои внутренние или межличностные проблемы. Да или нет? Два варианта ответа. Ну и, соответственно, все, что вы по этому поводу думаете, все, что пережили, прежде всего, тоже количество разводов и статистика разводов в нашей стране, на самом деле ужасающее. Очень много людей через это прошли, и у каждого свой опыт. Вот об этом, пожалуйста, расскажите, а я обязательно зачитаю ваше сообщение. 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8-903-170-63-63. Для WhatsApp и Viber можно писать на этот номер. И если удобнее смс-портал, то тогда 5533, слово «Вести» в начале сообщения, смс-кой, и я тоже обязательно прочитаю все, что вы написали. Пишите. Ну а телефон прямого эфира объявлю несколько позже. Сейчас у нас на связи эксперт.
Аргументы эксперта.
На связь со студией Вести ФМ выходит уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ксения Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Давайте начнем вот с актуализации темы, что ли. Ну, как будто бы действительно по личному опыту, по опыту наблюдения за миром вокруг, я знаю, что довольно частая история, когда дети — это объект манипуляции в родительских спорах. Есть ли какая-то, не знаю, статистика, есть ли количественные отчеты или там качественные характеристики, насколько это серьезная тема для того, чтобы законодательно в нее вмешиваться?
Ну, вообще достаточно серьезная тема, это правда. Более того, могу вот сказать по собственному опыту, ко мне на прием записывается там от 14 до 18 человек, и больше половины людей, которые приходят, в основном приходят из-за родительских споров. Причем статистика, которую мы обладаем по поводу разводов, она лишь официальная, а мы же должны еще предпринимать действия по отношению к людям, которые живут в гражданском браке и также расходятся, и также тяжело расходятся, насмерть, можно сказать, расходятся с кровью, с кусками мяса, с психологией, реально, знаете, подвергнуты. Просто то, что я наблюдаю, если честно, я даже не ожидала, что такой масштаб бедствия.
И это те, я прошу прощения, это те люди, которые как раз совсем никак не попадают ни в ЗАГС при развод, и через суд тоже не проходят. Они просто сами...
Нет, они через суд проходят именно, когда начинается, собственно говоря, дележка ребенка. Да? Когда вот этот, то, что вы сказали, вы, кстати, так глубоко в теме, что мне, в принципе, добавлять-то нечего. Но реально вы абсолютно правы, когда ребенок становится таким, такой разменной монетой, заложником этой родительской войны. И люди тогда, даже будучи в гражданском браке, доходят до суда, когда пытаются определить место жительства ребенка, порядок общения ребенка. Но тут возникает другая история. Я с ней тоже столкнулась. У меня в прошлом году было обращение на эту тему 112, а в этом уже 155. Я еще год не закончился. Это вам про статистику, про, ну, про масштабы бедствия. И так по всей стране. Самое катастрофичное, что вот в этих ситуациях ни одно решение суда не выполняется. И начинается ад для ребенка. И все наши попытки объяснить родителям, что же вы делаете, зачем же вы так ломаете психику вашему малышу, вы же так когда-то любили этого человека, вы расстались, ну хорошо, пусть останется территория любви хотя бы вокруг ребенка, это просто невозможная история. Значит, люди определяют порядок общения, потом мама или папа не дают общаться. И начинается ходьба с приставами, с психологами, с опекой. Вы можете себе представить, домой приходит сразу несколько чужих человек, да? Один в форме, другая тетка злая какая-то, что-то записывает, фотографирует, третий еще что-то. И в этой ситуации обязательно, значит, надо произвести акт общения с другим родителем. Это невозможно, это просто катастрофа. А сегодня на круглом столе сидели женщины, я не знаю, как они вообще до сих пор живы, которые по 8-9 лет не видят своих детей. При этом у них есть решение суда о том, что ребенок должен находиться с ней. И их дети называют мамами других женщин или папами других мужчин, например.
А тогда вот у меня возникает вопрос. Вот если действительно такая ситуация складывается уже после того, как развелись, после того, как есть решение суда, после того, как вот государство всей своей мощью и приставами вмешалось, то где гарантия того, что мы, если мы на этапе самом эмоционально горячем, вот когда люди принимают решение о разводе, посадим их там вместе или порознь за столы, приведем к ним психолога, и психолог им расскажет о том, как будет все это потом с их ребенком. Они что, перестанут так горячо друг друга не любить? Они изменят свою линию поведения?
Ну, вот смотрите, Владимир, есть надежда, что большинство все-таки не подозревает, как они калечат детей, проводя те или иные манипуляции с ребенком, настраивая против родителей. Да? Им все кажется, что это все переживется, ну, как мы перетерпим, значит, что-то с собой сделаем, как-то себя уговорим, как-то себя расслабим. Я все время говорю родителям, что у детей нету антидепрессантов, у них нет друзей, с которыми можно поболтать, не знаю, сходить в баню с девчонками, с подружками в кино, залить горе и так далее. Дети не обладают этими качествами, и весь стресс у них внутри. Это кровоточащая рана. У них мало того, что сыпется мир вокруг них, потому что мама, папа, я счастливая семья, да, и при этом еще начинается папа плохой или мама плохая. Вы знаете, мы изучили опыт многих стран, собственно говоря, не придумаем велосипед. Вот что происходит, скажем, в разной западной практике. до того, как ты развелся, когда тебе поставили штамп в паспорте, что ты больше не муж или что ты больше не жена, вас сажают за стол переговоров. Долго с вами обсуждают, долго выясняют, с кем ребенку лучше. Это специальная отдельная, отдельный институт медиации, который работает с семьей, выясняет, у кого какие родственные связи, кто к кому привязан, сколько времени надо проводить. Вот пока родители не договорятся на берегу, что вот ребенок будет жить с кем-то, общаться так-то, по таким праздникам ездить к папе или к маме, каникулы проводить через раз, их не разводят. Понимаете? А мы сначала разводимся, говорим, ну, будет жить с мамой, ну, хорошо. Потом делим имущество, Рьяна. А потом уже, когда не получается что-то, мы начинаем уже в ход пускать как раз суды по отношению детей. И здесь важно посадить и рассказать, что будет, если вы будете предпринимать вот это, вот это, вот это. А вообще, скорее всего, надо делать это по-другому. Что мы предлагаем? Мы предлагаем учить родителей сообщать ребенку о том, что вы расстаетесь, как себя вести, как строить праздники, как встречаться, как на территории себя вести, как родственники должны вести в случае, когда семья распадается. Ну, расставание, да, это всегда будет. Бессмысленно примирять тех, кто уже друг друга не любит. Ну, это вот, ну, лично мое мнение. Но территорию уважения и любви вокруг ребенка и уважения по отношению к женщине, которую ты все-таки выбрал в матери своему ребенку, или мужчине, которого ты выбрала в качестве отца своему ребенку, все-таки мы можем попробовать это сделать. В моей практике был случай первый. Вот я только пришла уполномоченным, и пришла пара семейная, и мужчина, и женщина. И женщина жаловалась, что отец забрал ребенка, трехлетнего мальчика, и не дает видеться с матерью, а там у него уже другая женщина, и, понятно, ее обида глушила. И она, значит, очень хотела вернуть сына. И мы потратили, я лично потратила 4 часа на уговоры папы, что ребенку нужна мать. Это психологически, это физически заложено. Ребенку нужна мать первые 5-6 лет. Это очень важно для него. Нельзя отрывать, нельзя говорить гадости. И если вы любите своего ребенка, говорила я ему, вы сделаете для него хорошо. И мы его убедили. И он отдал ребенка матери. И что произошло потом? Через сутки он мне позвонил и сказал, что же вы сделали, Ксения Владимировна? Я больше никогда его не увижу. Потому что мать отключила свой телефон и уехала в неизвестном направлении. И выяснилось, что этот отец любил больше, по-настоящему любил своего ребенка, чем мать, которая просто занималась манипуляцией. Понимаете? Вот в чем, собственно говоря, проблема, которую сейчас надо решать. И плюс законодательство, которое, ну, никак нам не помогает.
Я по поводу законодательства решения, как раз хотел уточнить. Потому что одно дело, это вот эта вот медиация, которая, ну, там, обязывает или не обязывает, для меня большой вопрос. Другое дело, это, например, мы вносим законодательство в семейный кодекс, четкую совершенно формировку. До тех пор, пока на бумаге не будет зафиксирован порядок общения с ребенком после развода, родители не разводятся совершенно.
Ну, это первое. Второе. Мы предлагаем, сегодня было много людей, которые согласились с этим, включая адвокатов, юристов, представителей опеки, власти, полицейских, Следственного комитета. Все сказали, что вот это, будем так говорить, удержание ребенка, когда другой родитель не знает, где ребенок, что с ним, жив он, не жив, как его здоровье и так далее, приравнивать к похищению. Потому что вот эта беготня по стране в поисках ребенка, ну, понятно, что чтобы открыть дело о розыске пропавшего, это очень тяжелая история. А мы считаем, что это надо приравнивать к похищению, потому что в данном случае вы нарушаете право ребенка на обоих родителей. Это второй пункт. И третье, что очень важно в нашем законодательстве, это тотальное невыполнение решения суда, при том, что когда ребенок удерживается одним из родителей, происходит манипуляция, происходит, с ребенком, и ребенка обрабатывают против другого родителя. И когда приходят приставы и все службы, ребенок что говорит? Не хочу к маме, не хочу к папе. И наше законодательство не предпринимает при этом никаких шагов в дальнейшем. То есть ребенок обработан, подвергнут психологическому давлению, насилию, я бы сказала, не стесняясь выражения. Ни у кого не возникает вопроса, что это ненормально, что малыш, который прожил и вырос с мамой, вдруг перестал ходить к маме.
Да? А что делать-то в этой ситуации?
Но здесь нам нужно добиться все-таки выполнения решения суда и предлагает ужесточить наказание для тех, кто не выполняет решение.
Ну что это? Вот штраф, значит, не 3 тысячи, нет, там, а 30 тысяч.
Я считаю, что надо...
Сажать.
Но ограничивать свободу там 30 дней, полгода. Надо, ну, понимаете, сейчас штраф 2000 мало кого останавливает.
Да.
Обычно обеспеченные люди, ну, они и 5 заплатят, и уедут, и будут скрываться, и все. А они не обеспеченные, как бы, ну, они такие вещи в основном и не делают. Нет, человек должен понимать, как он пострадает.
А если, я прошу прощения, а если, например, действительно лишим свободы, хорошо, на 30 дней или там на полгода, тогда, значит, эти 30 дней или полгода, этот ребенок, который все равно уже привык к этому родителю, так или иначе, который в голову вбито, что другой родитель плохой, там папа плохой, он остается один на один с этим плохим и знает, что это хорошее в тюрьме. Опять, а ребенку-то лучше от этого?
Ну, смотрите, значит, вот по поводу плохой папа, плохая мама. Я несколько резонансных случаев прошло через нас, когда родители, вы не поверите, отец прятал сына от матери в психушку. Вот реально положил в психиатрическую клинику, рассказывая всем, что 6-летний ребенок так пострадал от матери, что у него психическое заболевание, чтобы мама только не добралась до него. В итоге, когда мама все-таки удалось забрать ребенка, которому целый год внушали, что мама, ну не знаю, сделает все, что угодно с ним, что мама плохая, что мама баба-яга, в итоге он, знаете, как это происходит? Психика же очень мобильная и подвижная у ребенка. Я просто, мы не узнавали потом этого мальчика через месяц. Он уже от мамы не отходил. Поэтому здесь важно, решение же будет принимать тоже соответствующие органы, у кого ребенок останется, когда кого-то из родителей задержит за злостное нарушение решения суда. Но по-другому не получается, но по-хорошему не получается. Но насилуют они этих детей во всех смыслах. Они не водят их в школы, они прячут их от родителей, от других, чтобы только не добрались. Они с ними скитаются по съемным квартирам. Ну, они творят... Ну, невозможные вещи. Если бы показать вам все видео, которое я получаю в течение года, ну, это, понимаете, это сериал ужасов. Ты не можешь себе представить, что так можно издеваться над собственным ребенком. Он просто не можешь себе представить. А люди это делают, чтобы наказать второго, значит, ну, за несостоявшийся брак, за рухнутые надежды, за обманутые перспективы и так далее, и так далее, и так далее. Но в итоге заложником остается ребенок. Все хорошо себя чувствуют, переживают стресс, а малыш реально в разрушенном состоянии. Дети психологически контужены этими плохими разводами. И у нас реально очень много таких детей, которые потом, к сожалению, надо просто про это подумать, они не смогут сами нормально строить семейные отношения. Они уже не верят взрослым, они не верят в настоящие чувства, они не верят в любовь. Понимаете, у них была любовь, мама, папа. И вдруг мама, папа друг на друга, как на врагов народа смотрят. Но нам надо что-то с этим делать. Мы больше не можем сидеть и просто принимать эти жалобы. А на нас, в свою очередь, опять жалуются. Сегодня люди говорят, вот нам уполномоченный ничем не смог помочь. Но я не смогу отодрать ребенка ни с приставами, нет у меня таких полномочий. Более того, и у приставов нет полномочий отдирать ребенка, руками трогать даже его, понимаете? И то мы иногда идем на это, чтобы только как-то спасти маленького человека.
Спасибо большое. Вот давайте на этом, на очень хорошем образе дети контужены разводом родителей, остановимся, проблема обозначена, но понятно, что надо что-то делать. И вот ваше предложение, оно известно, оно озвучено в Государственной Думе. А что по этому поводу будут предлагать слушатели, узнаем буквально вот сейчас. Спасибо огромное за участие в нашей программе. На связи со студией Вести ФМ была уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Давайте думать, потому что действительно картина, которую обрисовала Ксения Владимировна, это картина, в общем, страшная. Более того, картины, которые я сейчас вот читаю, описанные нашей аудиторией у себя на экране компьютера, они подтверждают только эти слова. Вот одно, например, сообщение. Прошла через развод родителей в 13 лет. Маловероятно, что им что-то можно было объяснить. Так сильно друг друга ненавидели, что сервиз делили, а нечетные чашки били. Давайте дадим слово нашей аудитории.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-1559, код 495. 232-1559, код 495. Одно из предложений – это предложение просвещать, насколько я понимаю. Перед разводом просто просвещать родителей для того, чтобы они не могли потом сами себе хотя бы сказать: «Я не знал» или «Я не знала, как это дурно повлияет на моего любимого ребенка». Если я буду им манипулировать, если мы свой конфликт будем на ребенка обрушивать, поможет ли это избежать вот этого негативного воздействия на детей? Поможет ли это потом, после развода уже, избежать конфликтов из-за детей с самим родителям? Такой вопрос для голосования поставлен. Ну и что вы думаете по этому поводу? Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы разводились с мужем, когда дочери было 6 лет. Постарались сделать так, чтобы причинить ей минимальный ущерб от этого события. Сами сходили к психологу, чтобы спросить и посоветоваться, как лучше преподнести этот развод ребенку. Обошлись без конфликтов. Потребовалось много усилий, что мужу, что мне. Вот, ну, получилось. И все равно, несмотря на хорошие до сих пор отношения к отцу, все равно это травма для ребенка. Вот ей уже 16. Мы общаемся, продолжаем с отцом поддерживать хорошие отношения.
Но все равно это стресс. Да, даже при таком, как будто бы, самом благоприятном стечении обстоятельств.
Да, даже в нашей ситуации, когда ни одного плохого слова в адрес друг друга мы при ребенке не говорили, тем не менее, это все равно стресс.
Все равно это стресс. Тогда давайте будем действительно думать сразу после новостей.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Продолжаем программу. Итак, сегодня в Госдуме на круглом столе прозвучало предложение уполномоченного по правам ребенка Московской области в процедуру развода включить как обязательный и предваряющий момент обязательную беседу психолога с разводящимися родителями по поводу будущего ребенка. До того момента, пока родители не договорятся, как будет жить ребенок, с кем, как будет видеться с другим родителем, каков порядок общения ребенка с обоими родителями, просто не давать развода. Поможет это или не поможет избежать конфликтов? Поможет это или не поможет избежать того, что Ксения Мишонова назвала контузией ребенка в результате развода? Об этом сегодня говорим. По этому поводу есть голосование в приложении Вести ФМ. По этому поводу я принимаю ваши сообщения в WhatsApp и Вайбере на номер 8-903-170-63-63, либо на смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Но вот, наверное, самый часто повторяющийся текст у нас закончился тем, что мы прокляли друг друга, несмотря на все те более-менее положительные примеры, о которых вот, об одном из которых нам рассказала Наталья во включении еще до новостей. Ну а сейчас слово эксперту.
Аргументы эксперта.
И к нам на связь выходит президент Ассоциации «Отцы и дети», адвокат, специалист по семейному праву Георгий Тюрин. Георгий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот с чего начал беседу с вами, учитывая вашу богатую практику как раз по подобных процессов и разрешения подобных конфликтов. Что, на ваш взгляд, что может остудить родителей, которые жаждут мести и из этой мести, в этой мести инструментом выбирают ребенка?
Остудить родителей может только не получение того, чего они хотят получить в результате войны.
То есть не осознание там опасности для детской психики и детского здоровья, их конфликтов, не какие-то призывы к разумному поведению не сработают. Только вот страх не получить то, чего хочется, да?
Да, совершенно верно. Потому что все мужчины это знают, но на всякий случай скажу и для женщин, что если женщина идет ва-банк, то она идет ни перед чем не останавливаясь, вплоть до убийства ребенка, когда, если тот заявляет при ней и при ком-либо еще, что нет, я с тобой жить не хочу, хочу жить с папой. Несколько таких прискорбных случаев в нашей практике были.
Ну, да, история Медеи нам известна еще со времен Древней Греции, но это все-таки, да, это все-таки крайнее проявление. А вот если исходить из того, что вы сказали, может ли какой-то инструмент, который применит государство, законодательно, там, не знаю, изменить какие-то статьи, ввести наказание для того или иного, значит, родителя, который не так себя ведет, штраф и лишение свободы, просветительские беседы, как-то на эту ситуацию повлиять для того, чтобы снизить накал страстей?
Конечно, нет. К сожалению, как я и мои товарищи могли уже убедиться, вот мы работаем на протяжении 30 лет последних, начиная с 89 года, и все эти 30 лет мы убеждаемся, что какие бы меры не предпринимало государство в виде ужесточения законов, ужесточения наказания, введения новой службы, судебные приставы – это новая служба, служба розыска и так далее и тому подобное. Вот как бы ни ужесточалось все то, что существует, это приводит только к одному. Становится еще хуже.
И тогда, если я правильно делаю вывод из услышанного, государству лучше вообще не вмешиваться, вообще не лезть в эту сферу.
Вот я не знаю, будет ли это для вас комплиментом, но я не очень часто встречаю умных ведущих.
Нет, я просто вот вас внимательно слушаю. Этот вывод напрашивался из того, что вы сказали.
Ну, не каждый бы его сформулировал. На этот раз вот я, к счастью, такого встретил, и он совершенно четко понял мои слова, хотя, я так сказать, достаточно завуалированно.
Хотя я внутренне с этим решительно не согласен. Тогда получается, что мы, общество, государство, будем стоять и смотреть на сумасшедших родителей, ну там, или временно помешанных родителей, которые действительно будут убивать своих детей, насиловать своих детей психологически, а мы будем разводить руками и говорить, ах, какие у нас неудачные сограждане появились, и при этом ничего не будем предпринимать.
Нет, и это неправильно.
А что тогда?
Дело в том, что те органы, которые уже созданы тем государством, и те люди, которые набраны тем государством в эти органы, они не соответствуют задаче, которую нужно решить. Ну, чтобы не заводить, так сказать, в дебри наших радиослушателей, я поясню, что вот уже 100 лет, начиная с 1917 года, службы опеки, судебных приставов, судей, которые разрешают дела о разводах, разделах имущества, о детях и так далее, все эти органы, в том числе прокурорские органы, находятся в руках наших милых, дорогих женщин. 100 лет. Поэтому мы предлагаем вернуть все эти органы и заточить их под задачу, чтобы не страдали дети, вернув все законодательные акты и их исполнение мужчинам, отцам.
Но вы же согласитесь со мной, что ни в одном законе не записано приоритет женщин. Написано нейтральные формулировки, касающиеся и того, и другого супруга. Значит, то, о чем вы говорите, если это так, как вы говорите, я тут не буду даже сомневаться, это то, что называется правоприменительная практика. Это значит, что в обществе существует стойкая убежденность, что мать для ребенка категорически лучше отца.
Совершенно верно, и опять вы правы, но только с правы со второй части, с конца. Угу. А сначала, когда вы сказали, что общество в этом, общество так воспринимает, неправда. Это общество заставили так воспринимать женсоветы, женклубы и другие женские образования, которые образовались в 1918 году, когда барынь всех из барских покоев выгнали, и на их места залегли кухарки, стрепухи и проститутки. Вот с этого момента так называемое общество начало формировать под себя органы государственные. Вот да, это произошло, это так. Правоприменительная практика теперь у нас такая. Это тоже правда, это тоже так. И для того, чтобы детей выручить, вытащить из этой ситуации, ее нужно развернуть на 180 градусов, чего, как вы и наши уважаемые радиослушатели понимают, не будет в ближайшее время, а будет только хуже.
Спасибо. Спасибо за консультацию. На связи со студией Вести ФМ был адвокат, специалист по семейному праву и президент Ассоциации «Отцы и дети» Георгий Тюрин. Ну вот категорическая позиция Георгия Васильевича прозвучала. Не знаю, насколько с ней согласны те, кто сейчас нас слушает, но, с другой стороны, есть еще значительное время для того, чтобы либо согласиться, либо опровергнуть. Но и самое главное, вот чего бы мне очень хотелось, чтобы мы с вами не ушли сейчас в этой дискуссии в исторический аспект, с выяснением того, кто виноват, а сосредоточились на том, что делать. И что делать не с точки зрения, как бы нам ущучить этих женщин, которые захватили власть над миром, или, напротив, как бы нам ущучить этих мужчин, которые захватили власть над миром, а вспомнили о том, ну, хотя бы в рамках этой дискуссии, в рамках этого часа на радиостанции Вести ФМ, что главное действующее лицо в этой драме под названием «Развод и конфликт родителей» — это все-таки ребенок или дети, если их несколько. И, как мне кажется, все усилия, ну, по крайней мере, разумных родителей и разумного государства в лице этих теток с халой, и этих приставов, и этих судей, должно быть направлено на то, чтобы этот ребенок сохранился.
Вести ФМ. Аргументы слушателей.
Ну что же, слово слушателям. Телефон прямого эфира 232-1559, код 495, 232-1559, код 495. В WhatsApp и Viber можно писать сюда на номер 8-903-170-63-63 и смс-портал 5533, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста для смс-ок. Ну что же, психолог, конечно, хорошо, вообще-то начинать надо со школы и детского сада. Людей надо учить создавать семьи, жить в семьях, воспитывать детей, пишет нам слушатель из Краснодарского края. Я вот категорически не согласен, извините. Никакая школа не может научить человека жить в семье. Жить в семье может научить только семья. И исключительно семья. Или семья, которая есть рядом. Но курсы школьные, уроки, как жить в семье, это, ну, вот просто абсолютная профанация, опять выстраивание декораций для того, чтобы поставить галочку в отчете. Посмотрите, как мы позаботились о наших детях. Мы использовали на это дело столько-то миллионов бюджетных денег, мы отчитались, и как будто бы проблема должна быть решена. Кому мы врем? И зачем мы врем, когда можно этого не делать хотя бы в этой ситуации? 232-1559, код 495. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, вот сейчас мужчина выступал, да, он сказал, лишить игрушки, в общем, и тех, и тех. Если они не могут договориться, государство принимает исключительно крайнее решение лишить этих родительских прав вообще. Понимаете как? И тогда они будут знать. Если они сейчас не договорятся, они вообще лишатся ребенка. И одна, и другой. И вот сейчас вот, которая там инициативу законодательную выдвигает, я, в моем понимании, это, ну, надо что-то говорить, у нее есть должность, ей надо говорить, съездила в Швецию, съездила там в Финляндию, посмотрела там, по попке ударили плохо, то есть вот нужно сделать, как у них. Мы русские, у нас свой менталитет, ну,
так я а не что знаю, делать? Вот вы русские, у вас свой менталитет, делать-то что?
Пока
девушка
что, пока что вы предложили у родителей забрать ребенка. Вы предложили сами забрать у родителей ребенка и отдать его кому-то другому.
Как, как девочка сказала, сервиз делили, ненавидели друг друга, да? Как бы вот в этих случаях, и они должны понимать, что они будут дальше, они вообще ребенка потеряют, и один, и другой.
Mm-hmm. А куда ребенка?
Потеряют, говорю, ребенка.
Куда,
мы, ребенка,
куда
семьи,
вы ребенка денете? Куда? Непонятно куда. Вот понимаете, прекрасная иллюстрация. Мы русские, конечно, у нас свой собственный путь. Мы не только русские, у нас огромное количество национальностей в стране живет. И, в общем, каждый со своим менталитетом, со своими особенностями, со своими представлениями о том, что такое семья и куда надо деть ребенка и как делать. Но вот давайте накажем. Первая мысль, вот это вот, у нас свой менталитет, давайте мы обоих накажем, чтобы им было страшно. А такой простой вопрос, а что будет с ребенком? Он вообще остается без ответа, потому что человек, который формулирует эту идею обязательного наказания для родителей, его судьба ребенка на самом деле вообще не интересует. Потому что это вот что сервиз, что ребенок. Не могут поделить сервиз, давайте отберем ребенка. Что с ним будет? В какой детский дом? В какую семью? Как он это переживет, когда и того, и другого родителя решится? Вообще не волнует. Потому что гвозди бы делать из этих людей. Павел, здравствуйте. Павел, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Павел, Москва. Я на самом деле слушаю, и очень странно вообще вот эти все вещи слушать по причине того, что а вопрос такой, а где здравый смысл у людей? То есть это правда же, это не сервиз делим, а на ребенка это очень сильно влияет. Здесь, мне кажется, действенно это могло бы быть, наверное, общественное порицание. Общественные институты, наверное, возможно, слабые.
А что значит общественное порицание? Вот вы знаете, что у вас на работе таким вот кошмарным образом делят ребенка, отнимают. Это что, он не рукопожатный становится или она? Вы перестанете с ним или с ней чай пить в офисе? Вот что, как это общественное мнение должно сработать?
А может быть и так, потому что если человек в отношении ребенка применяет такие меры, то в моем понимании, что это не совсем нормальный человек, не очень здравомыслящий человек. И с этими людьми надо как-то общаться, как минимум. Ну, опять же, общество должно влиять.
Как?
Никакая там система из серии там посадить, наказать. Наказать можно, просто, опять же, должен быть соизмеримо наказание.
А что вы, вот, понимаете, я все время пытаюсь добиться от вас единственного. Что значит общество влиять? Вызвать на партком, что ли, профсоюзное собрание провести? Вот, ну, как влиять?
Ну, нет, здесь, опять же, в общество пилюлю там не даст, чтобы оно стало другим. Общество, я в целом говорю, что общество стало безразличным. Оно как бы каждый человек сам в себе. Людям чуть надо шире, наверное, смотреть. Не только то, что в себе, а то, что шире. И не бояться говорить об этом.
Но спасибо. Вот. Да, нет, тут понимаю, не бояться говорить об этом, хотя бы выражать свою позицию. Но, смотрите, вот позвонил два человека, два мужчины, вполне взрослые, вменяемые со своим жизненным опытом. Один говорит... У нас свой менталитет, не смейте вмешиваться в дела семьи. Ну, то есть мы, конечно, родителей накажем, но не смейте вмешиваться. А другой говорит, что надо не государством, не системой там, уголовного кодекса, а прежде всего общественным сознанием и общественным влиянием решать эту проблему. Мы можем хоть чего-то решить общественным влиянием? У нас есть консенсус хотя бы по каким-то позициям в обществе, когда мы действительно можем отчетливо артикулировать свое мнение еще и так, чтобы этот человек, который вываливается, осознал, что он живет так. Я знаю... Две позиции, по крайней мере, когда это возможно. Обе эти позиции в итоге агрессивные. Других не знаю. Если знаете, подскажите, пожалуйста. 232-1559, код 495. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что вы правы в плане того, что научить семейному кодексу, если сразу обобщить вот все эти понятия, нельзя научить в школе, в каких-то образовательных учреждениях, что приводит по собственному опыту, я знаю, данные уроки, наоборот, вызывали оппортунизм и нигилизм в отношении того, что тебя ждет в будущем в семейной жизни. И какой-то порой педагог без не то что профильного образования, а без опыта самого семейной жизни, начинает учить, как в том числе ухаживать за теми детьми, которых у него просто априори никогда не было. Вот. А по поводу... Это естественный процесс, Владимир. Тут каких-то регуляторов, в том числе и знаменателей, не придумаешь. Это всегда было и есть. Единственное, что никакое общество не должно вмешиваться, это как бы история с так называемой этикой медицинской тайны, в том числе и семейных отношений. Когда это, конечно, как вы сказали правильно, выплескивается на уровень агрессии, и вплоть до Уголовного кодекса, это в любом случае будет известно на том месте, где работает человек. Но, тем не менее, есть родственники, вы правильно подчеркнули, что у нас куча народа, где участвуют и родственные связи, и самобытная культура, и национальные традиции тех или иных народов в нашем российском государстве, где в любом случае супруг и супруга попадают под это влияние. В том числе и неравнодушные вокруг живущие люди, глядя на то, как в каком положении находится в той или иной семье дети, в любом случае сигналы какие-то присутствуют и при разделении детей. Но я думаю, что какую-то панацею вряд ли мы найдем. Конечно, я обращение к психологу, это прежде всего знаменатель обоюдный обоих родителей, когда они соглашаются в той или иной обстановке, трудно разрешимой, как показывает в том числе практика, прийти к общему консенсусу и наладить, если не отношения, то в любом случае, чтобы дети не страдали в этих конфликтах.
Ну дай бог, чтобы действительно дети не страдали в конфликтах. Вот что вы пишете. Меня зовут Сергей, двое детей от первого брака, сын 19, дочь 10, оба живут с супругой бывшей, препятствует общению моему с детьми. В настоящее время идет суд, раздел имущества. Стараюсь не накалять, не думаю, что перебесится. Никаких договоренностей по общению с детьми не было. Как быть, мы не помиримся, у нее семья, у меня семья, она манипулирует детьми из мести. Здравствуйте, однозначно нужно проводить такие занятия, причем сделать их обязательными. Ну и дальше тоже истории жизни. И все, либо категорическое да, либо категорическое нет, все как в нашем голосовании. В голосовании 57% за то, чтобы просвещать родителей, а 43% чтобы нет, не соваться.
Пятый аргумент.